Приветствую вас, дорогие друзья. Для нас с Таней это большая привилегия, большое благословение быть в вашей церкви. Очень много слышали о вас. Благодарны Богу за то, что служение вот здесь, в городе Москве, развивается, и мы слышим о том, что души обращаются к Господу, что служители растут. И для меня это особая радость, когда я вижу, что появляются те, кто посвящают свою жизнь на служение Господу. Служение – это всегда очень сложный образ жизни. Оно всегда связано с особыми нагрузками. Особые вызовы встречают служители. Они, конечно же, находятся на передовой, как уже было сказано, и поэтому принимают на себя первый удар и больше удара, чем другие. Но церковь всегда, на протяжении всего времени, сколько церковь существует, она всегда была сильна теми, кто стоит впереди. И поэтому у вас сегодня особенный праздник. Особенный праздник, что вот есть сегодня этот брат, который вырос здесь, который готов к тому, чтобы принять нагрузку, принять ответственность служения. Это во-первых. Во-вторых, мы сегодня очень рады тому, что мы вот присутствуем на празднике дня рождения церкви. Именно об этом я хотел сегодня говорить. Я хотел вместе с вами открыть Священное Писание. Мы будем говорить в основном о послании к Ефесянам. Я хотел бы проанализировать несколько текстов из этого послания. Но до того, как мы это сделаем, я хотел несколько слов сказать. Вы знаете, что на земле нет ничего более ценного, чем церковь. На земле существуют разные корпорации, которые пользуются мировой известностью, которые аккумулировали огромные материальные блага, материальные состояния. На земле существуют разные научно-технические объединения, заведения, разные группы людей, которые аккумулируют знания. Они собирают достижения умов истории, не только сегодняшние, умов истории. На Земле существуют разные организации, которые собирают произведения искусства и представляют их в какой-то форме. Это тоже достижение людей. И вот когда мы посмотрим на разные, я уже не упоминаю за многие другие, собрания политиков, разные люди, увлекающиеся какими-то индивидуальными, отдельными интересами и так далее. И вот когда мы посмотрим на всю эту большую палитру разных собраний, которые существуют на Земле, есть только одно собрание, которое будет вечно. Это собрание Божьих детей, это собрание Церкви Божьей. Написано, небо и земля сгорят. Однажды все достижения людей, которые были, существовали, светили, торжествовали, праздновались с людьми на протяжении истории, однажды все это прекратится, и останется только церковь. Вы можете себе представить линию истории? Вот минус бесконечность и плюс бесконечность. Вот до начала создание Вселенной была вечность прошлого. Потом появилась Вселенная, то есть время, пространство и материя были сотворены Богом со всеми законами, со всем тем, что позволяет Вселенной существовать. Это сложнейшее явление. Вселенная – сложнейшее явление. Потом эта Вселенная существует, развивается со всеми ее особенностями. И однажды написано, Вселенная, какой мы ее знаем, закончит свое существование. И начнется вечность будущего. Так вот, разница между вечностью прошлого и вечностью будущего заключается в том, что там был Бог. А в вечности будущего будет Бог плюс Церковь. Таким образом, весь сложнейший механизм Вселенной, ее создание, ее существование, ее развитие, он был сотворен Богом в качестве инструмента, который должен произвести главную ценность – Церковь Иисуса Христа. И об этом мы сегодня будем говорить. Сегодня, когда празднуется день рождения вот этой церкви, русской библейской церкви, мы можем фокусироваться на этих людях, на вот этом месте, которое, как вот брат, я слышал, сказал уже третье или уже не третье, может быть, может быть, пятый уже говорят. Мы сегодня можем говорить об особенностях вашей поместной церкви. Это, конечно же, уникально, интересно. У Бога уникальный путь для каждой церкви. Но я хотел бы сегодня посмотреть немножко шире на церковь. Дело в том, что церкви разные. Есть церкви огромные, в которых собираются десятки тысяч людей, в которых суперсовременные здания, и у них очень высокотехнологичное все то, что начинка вся в этих зданиях. И есть церкви вот прямо сегодня, в этот день, может быть, в это время, где несколько человек собраны в какой-то хибаре, в какой-то хижинке небольшой. И когда мы посмотрим, мы должны быть ясно уверены, иметь ясное понимание, что церковь и в одном месте, и в другом месте. Церковь Иисуса Христа имеет очень много разных форм, но она не перестает от этого быть церковью, если это настоящая церковь. Церкви отличаются друг от друга стилем проведения богослужений, они отличаются традициями, они отличаются подходом к Писанию. Они отличаются устройством управления, взаимодействием или взаимоотношениями между членами. Какие-то церкви ближе к Божьему оригинальному замыслу, какие-то немножечко дальше. Какие-то из них совсем перестали быть церквями с Божьей точки зрения, хотя они еще и носят название. И люди, проходящие мимо этого здания, говорят, это церковь. Но они уже перестали быть церквями как таковыми. Удивительно, что Бог знал, что так будет. Когда Бог создавал церковь, Он знал, что поместные церкви будут состоять из несовершенных людей, которые будут отличаться друг от друга своей культурой, своим темпераментом, своими вкусами, конечно же, уровнем своего духовного развития. Это неизбежно. Тем не менее, планируя созидание церкви, Он избрал именно такой путь. Заметьте, очень интересно, когда человек становится верующим, когда он присоединяется к церкви, он не становится мгновенно совершенным. То есть церкви, вот ваша церковь, ваша поместная церковь, я извиняюсь, я первый раз здесь, поэтому я не знаю, кто здесь принадлежит к церкви уже, кто присматривается только, а кто вообще в первый раз вот пришел просто потому, что день рождения церкви и вот рукоположение брата здесь. Вполне возможно. Но я хочу сейчас обратиться прежде всего к тем, кто вот члены поместной церкви. Когда мы говорим о вашей церкви, мы знаем, что это собрание самых разных несовершенных людей. Вообще-то, может быть, я ошибаюсь, Евгений Юрьевич, может быть, ваша церковь отличается от всех остальных на земле, но это тогда будет первое, которое мне пришлось встретить. Думаю, что это не так. Во всяком случае, Священное Писание говорит, что это не так. Священное Писание говорит о том, что церковь состоит из несовершенных людей. И вот эти несовершенные люди, собраны Святым Духом, объединены Богом для сверхважной задачи. Апостол Павел интересно пишет в послании к Коринфянам, в 1 главе, он говорит, посмотрите, братья, посмотрите друг на друга. Вот у вас здесь вначале была такая просьба, поприветствуйте друг друга. А я хочу добавить, я хочу сказать, посмотрите-ка друг на друга внимательно. И апостол добавляет, он говорит, немного из нас благородных, немного из нас знатных, немного из нас богатых. Почему он так говорит? Потому что он хочет подчеркнуть, что сила церкви заключается не в совершенстве людей, а в чем-то абсолютно ином. И об этом мы сегодня будем говорить. Дело в том, что когда мы говорим о церкви, церковь имеет очень ясную принадлежность. Мы, конечно, привыкли ассоциировать церковь Евгения Бахмутского. Ну, хотя мне все время говорят, да нет, у нас нет старшего пастора. Ну, вы поедьте куда угодно и спросите, русская библейская церковь, это Бахмутская церковь. Вот. Точно так люди почему-то называют нашу церковь по имени проповедника. Но как бы люди ни ассоциировали, нам, каждому, кто принадлежит церкви, нужно ясно знать, что церковь – это Божия церковь. Не вашего пресвитерского совета, не вашего известного проповедника. Церковь, Божия церковь. Деяния апостолов, 20 глава, апостол Павел, обращаясь к пресвитерам Ефесской церкви, предупреждает их и говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Дальше говорит: «Пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Заметьте, церковь – это не чье-то личное дело. Церковь – это не клуб по интересам. Церковь – это не какая-то организация, которая устроена на основании корпоративных интересов или же, ну, голосования членского собрания. Вот мы проголосовали, и мы говорим: ну вот мы будем такие. Послушайте внимательно, посмотрите еще раз. Апостол оставляет этих пресвитеров в Ефесе. Он знает, что он больше никогда их не увидит. И обращаясь к ним, он говорит: «Итак, будьте внимательны. Будьте очень внимательны по отношению к самим себе и по отношению к людям, которых Бог привел вот туда». И он подчеркивает, что это значит. Он говорит: «Дух Святой поставил вас блюстителями, и ваша задача, Он поставил вас, служители дорогие, поставил вас для очень ясно выраженной задачи. Пасти церковь Господа и Бога». Заметьте, как много он говорит. Он не просто ограничивается одним титулом. Он подчеркивает, во-первых, Господа – это тот, кто является Господином, мы Ему принадлежим. И, во-вторых, подчеркивает Бога – это Владыка Вселенной, который все создал. То есть церковь принадлежит Богу. И дальше он на этом не ограничивается. Он хочет объяснить, он хочет засверлить эту истину глубоко в мозги каждого этого пресвитера, который слушал его тогда. Он говорит: «Послушай, послушайте внимательно, это церковь Господа и Бога, которую Он дорого купил, которую Он приобрел себе кровью Своей». Церковь – это очень серьезно, друзья. Церковь – это не просто так: вот у нас хорошая, популярная, интересная, продвинутая, влиятельная, что угодно дальше говорите, церковь. Церковь – это очень серьезно. Церковь – это духовная реальность, которая связана с ее принадлежностью Богу. В первом послании к Коринфянам апостол добавляет, говорит об этом в 4 главе с 1 стиха: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Этот текст привыкли применять только к служителям, или в первую очередь служителям церкви. В действительности этот текст касается каждого человека, принадлежащего церкви. Мы посмотрим сегодня на учение о церкви, которое представлено в послании к Ефесянам, как я уже сказал, очень интересное послание, посвященное церкви. Вот, и посмотрим именно вот с этой точки зрения, как церковь, принадлежащая Богу, которая выкупленной кровью Иисуса Христа. И мы посмотрим, как это касается вашей церкви сегодня, вот на этом этапе вашего развития. Мы посмотрим прежде всего на источник созидания церкви, откуда она берет свои истоки. Мы посмотрим на процесс, как Бог видел ее созидание. Мы посмотрим, чем она созидается, на инструменты. Посмотрим на цели. Постараемся сделать это кратко, так, чтобы мы могли ясно понимать или видеть эту всю картину в сознании сегодня. Как я уже сказал, очень важно понимать, что церковь придумана не людьми. Однажды мне пришлось быть в музее Боинга. Музей, где собирают, где делают танцовод, и прямо при этом заводе есть музей. Вот, и он... Часть этого музея помещена в одном тоннеле, подземное такое пространство большое, в котором нам показывали и рассказывали, был сконструирован Боинг 747. Может быть, вам эта цифра ничего не говорит, но это самолет, у которого второй этаж есть. Если помните, это самый большой самолет до того, как A380 сделали совсем недавно. Самый большой самолет, который очень много весит, и он используется, на удивление, очень долго. Первый полет был, оказывается, в 1969 году, Конечно, его модернизировали, переделали вот, с того времени. Но что интересно, что привлекло мое внимание? Вы представляете себе, что весь этот сложнейший самолет весь был сделан без участия компьютера. Все было на бумаге. И там огромные-огромные стеллажи вот этих чертежей, в которых прорисован каждый узел, каждая деталька. Можете себе представить, это сложнейший агрегат. И когда я смотрел на все это, я думал, это ж какой ум нужно иметь кому-то, этому главному конструктору, чтобы держать это все в своем сознании, под своим контролем. Это ж не так, что кнопку нажал, тебе раз-раз-раз, и все собралось. Так вот, когда мы говорим о таких умах, которые создают такие сложные машины, как самолет, мы должны понять, что Церковь Иисуса Христа намного более сложна и намного более величественна, чем любое творение людей или даже Бога. Церковь – это последнее слово в творчестве Бога. Бог является ее автором. Идея церкви родилась в его сознании еще задолго до сотворения мира. В послании к Ефесянам 1 глава мы читаем в 4 стихе: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Очень интересно, вас, вот вы несовершенный человек, живущий в городе Москве, сидящий сегодня вот здесь, в этом зале, оказывается, ваша личность была запланирована в этом сложнейшем механизме, сложнейшем организме церкви Богом еще до создания мира. Посмотрите еще раз внимательно на эти слова. «Так как Он избрал нас в Нем», то есть речь идет о теле Иисуса Христа, «прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Библия говорит о том, что в процессе созидания Церкви участвует вся Божественная Троица. Это говорит о чрезвычайной важности Церкви. Ну, во-первых, Бог Отец, как Творец Церкви. Апостол начинает это свое послание с молитвы. Послушайте 15 стих 1 главы. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали». Потом я пропущу несколько стихов, посмотрите, 19. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которое есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Здесь речь идет о воскресении Иисуса Христа. Апостол ясно говорит, Иисус был воскрешен силою Божией, и Он не только был воскрешен силою Божией, а Он был поставлен главою Церкви, которая создана как тело Его, полнота наполняющего все во всем. То есть Бог Отец – это главное действующее лицо. Величайшая операция искупления была спланирована им, и она осуществляется под его непосредственным руководством. Он посылает Сына, чтобы тот воплотился и взял на себя человеческий грех. Он, этот Бог, воскрешает Иисуса Христа, и Он делает Сына главою Церкви, соединяя в едином союзе небесной и земной. В 9 стихе этой же главы мы читаем: «Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Бог, Он, Бог Отец, прежде положил в Нем, то есть в Иисусе Христе, в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом, в Нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. То есть, друзья мои дорогие, наша принадлежность к церкви, она стала возможной по определению Бога, совершающего все по изволению своей воли. Так Бог Отец. Второе, мы видим Бог Сын. Если Бог Отец – Творец Церкви, конструктор Церкви, то Бог Сын – Спаситель Церкви. Пятая глава этого же послания, 23 стих, мы читаем: «Христос – глава Церкви, Он же и Спаситель тел». Для того, чтобы стать главой, нужно было создать Церковь. А это было возможно только в результате искупления. Для того, чтобы появилась Церковь, для того, чтобы церковь стала возможной, для этого Богу нужно было стать человеком. Для этого Ему нужно было прожить праведную жизнь. Для этого Ему нужно было абсолютно невиновному взять на себя всю тяжесть нашего греха. И не просто взять тяжесть греха для того, чтобы просто потерпеть от этого посрамления. Нет, ему нужно было взять тяжесть греха, идентифицироваться с ним настолько, чтобы принять на себя все наказание, которое было предназначено за этот, которое этот грех заслуживал. Вот что включается в эти слова. Он же Спаситель тела. В первой главе мы читаем с 5 стиха: «Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его». Друзья, когда мы говорим о церкви, мы можем говорить о самых разных аспектах. Вот вам что-то в этой церкви нравится, а что-то не нравится. 100%. Ну, нет таких, которым все бы нравилось. Ну, коль вы сюда ходите, то, наверное, большинство из того, что здесь происходит, вам, наверное, нравится. Но вот когда мы говорим об этом, мы говорим о тех вещах, которые абсолютно ничего не значат по сравнению с самым главным, что есть в церкви. Послушайте еще раз, здесь, что здесь сказано. «В котором мы имеем искупление кровью Его». Друзья, если бы не кровью Иисуса Христа, если бы не Его голгофская жертва, нас бы не просто здесь не было, а все мы сегодня были бы в аду. В том месте, в котором нет не просто условий, в том месте, в котором нет надежды, в том месте, в котором тяжесть греха очевидна, и наказание за него полноценно. Мы склонны забывать о том, что Церковь Иисуса Христа отличается самым дорогим. Каждая настоящая церковь отличается самым дорогим. Она куплена Сыном Божиим Иисусом Христом. И глава Церкви Иисус Христос прежде всего дорог нам, больше всего тем, что Он стал нашим Спасителем. Посмотрите еще один стих, 5 глава, 25 стих. «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Третье. Мы видим, что не только Бог Отец является Творцом, Создателем, Конструктором Церкви, Бог Сын является ее Искупителем, Спасителем, но мы видим, что Бог Дух Святой – это Устроитель Церкви. Вот так устроено, что вся Божественная Троица непосредственно работает над этим проектом. Ефесянам 1:13 мы читаем, что мы и становимся-то верующими только в результате действия Святого Духа. «В нем мы, вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть, друзья мои, мы не можем-то и уверовать без Святого Духа, без действия Святого Духа. И вот когда этот процесс уверования происходит, когда душа откликается, признавая себя грешницей, когда она доверяет свою жизнь Иисусу Христу, признавая Его Господом и Спасителем, вот тогда происходит чудо. Тогда происходит вот это мистическое, неуловимое для наших физических глаз явление, когда эта душа присоединяется к телу Иисуса Христа. Здесь написано так, что Он запечатлевает, вы запечатлены обетованным Святым Духом. Кроме того, Дух Святой реально созидает организм тела Христова, работая лично над каждой душой. И Ефесянам 2 глава, 20 стих, мы читаем, «бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Вот эта последняя фраза или последний глагол, он нуждается в небольшом уточнении. Этот глагол в оригинале стоит в пассивном залоге, то есть его точнее нужно перевести так, «на котором и вы устрояемы в жилище Божие Духом». Что это значит? Это значит, после того, когда Дух Святой возрождает нас к новой жизни, после этого происходит удивительное чудо. Дух Святой продолжает работать над вашей душой, над моей душой. Он продолжает нас обличать, Он продолжает нас поддерживать, Он продолжает нас исцелять, Он продолжает ободрять нас, Он продолжает изменять наш внутренний мир, генерируя внутри нас то, что Писание называет плодом Духа. Помните, любовь, радость, мир, долготерпение. Это все работа Святого Духа. Но эта работа имеет цель. Сверхважная цель. Эта работа нужна для того, чтобы взять в вас конкретную душу. И вот подобно камешку, который обтесывает для того, чтобы его точно вставить в стену, чтобы взять вас, вот эту клеточку, и сделать так, чтобы вы наиболее точно подходили к организму тела Иисуса Христа. В этом его работа. Мы этого не замечаем, мы не осознаем этого, мы просто живем. Мы живем и мы можем сказать, вот сегодня мне церковь понравилась, а в прошлый раз не очень. Вот это вот хорошо, вот это не очень хорошо. То есть мы живем так, как будто церковь, как и все остальное в нашей жизни, в нашей квартире, на нашей работе, в нашем городе, в котором мы живем, мы претендуем где-то внутри, чтобы все было построено вокруг наших интересов. Но совершенно не ту работу делает Дух Святой. Дух Святой работает над нами для того, чтобы подстроить нас к интересу тела Христова. И здесь нам нужно помнить, каждый раз, когда мы, помня это, чутки к Духу Святому, поддаемся на Его труду над нами, мы сотрудничаем с Ним. И мы будем переживать это ощущение гармоничной связи с Духом Святым и с Его телом. Но, к сожалению, очень часто мы противимся этому, мы нечувствительны к Духу Святому. Мы пытаемся свое что-то утвердить, даже в Церкви Иисуса Христа, к сожалению. Как это происходит? Дух Святой помогает христианину усваивать библейскую истину. Посредством этого Дух Святой открывает нам духовную реальность, реальность нас в свете божественной истины. Мы знаем, что Дух Святой ходатайствует за нас перед Отцом. У меня сейчас нет времени цитировать эти многочисленные места. Мы знаем, что Дух Святой утешает нас в трудностях. Мы знаем, что Дух Святой, как я уже сказал, преображает наш внутренний мир, помогая нам быть похожими на характер Иисуса Христа. Дух Святой производит свой плод внутри. Итак, мы видим, что церковь инициирована и созидаема Богом. Бог Отец задумал ее как Творец. Бог Сын пострадал за нее, искупив ее. И Бог Дух Святой продолжает ее созидать. Итак, это первое. Второе, что мы видим в этом послании, процесс созидания церкви. То есть мы видим, что церковь Божия, она не наша. Не мы определяем здесь. Мы не можем прийти и сказать, братья, а нам вот такая церковь нравится. Это вне в нашей компетенции. Это Божья церковь. Но Бог не только является источником ее, Бог является и автором процесса. Он определил, какой же процесс происходит или имеет место для того, чтобы церковь появлялась, или церковь развивалась и существовала. Самое первое, что мы видим, это возрождение из мертвых. Церковь не может быть собрана из людей, нерожденных свыше. Кстати, почему церкви перестают быть церквями, нося имя церковь, почему она перестает быть церковью? Потому что там не остается возрожденных людей. Сколько бы ни называли это здание, с какими бы культурными, историческими ценностями оно не было бы связано, оно не является церковью, если там не собраны люди, которые возрождены от Святого Духа. Посмотрите, апостол, прежде чем говорит о церкви, подробно останавливается на вопросе рождения свыше. Ефесянам 2 глава мы читаем с 1 стиха. «И вас, мертвых по грехам и преступлениям вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помысла, вы были по природе чадами гнева, как и прочее». 4 стих. «Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Я хочу очень кратко остановиться на этом тексте. Посмотрите, апостол говорит прежде всего о том, что мы мертвые. Люди без Иисуса Христа мертвые. Здесь трудно понять, многим трудно понять. Но как же мертвые, когда ходят, думают, желают, реализуют желания, принимают решения и так далее. Для того, чтобы нам понимать, о чем он говорит здесь, что значит эта мертвость, он сделал три таких детальки, которые помогают нам понять, в чем суть мертвости. Он говорит, что наша мертвость, она связана, это мертвая по преступлениям и грехам, она связана прежде всего с тем, что мы живем по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помысла. Мертвость человеческая связана с тем, что он управляем не Божьей волей и не его желаниями, а он является рабом своих собственных желаний. Таким образом, его собственные желания, они постоянно входят в конфликт с желаниями Божьими, и он становится тем, что здесь написано дальше, сыном противления. Он становится богопротивником. Некоторые люди недоумевают и говорят, ну вообще, за что меня Бог будет судить, когда я ему ничего плохого не сделал? Я к сатанистам не ходил, я ему не угрожал, я даже страшного преступления не сделал в жизни. В действительности, посмотрите, как Библия представляет реальность. Существует один Бог, который сотворил человека, и который сделал человека способным думать, желать и действовать. И когда Бог сотворил человека, Он сказал о том, что Он, Бог, является источником всякой доброй воли. После того, когда люди согрешили, люди, послушав дьявола, они стали претендовать на то, что они сами являются источником доброй воли. И поэтому они могут желать, видеть, решать, принимать или реализовывать свои желания вне зависимости от Бога. Они фактически устанавливают свой собственный центр Вселенной. Вот почему здесь неверующие люди названы сынами противления. Но самое большое, о чем говорит этот текст, это в том, что и вас, мертвых, посмотрите, 4 стих, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Что это значит? Это значит, когда Дух Святой приходит в сердце человека, он приносит в сердце человека признание того, что он грешник. И он грешник, это не только то, что он совершил какой-то плохой поступок, а это то, что он живет независимо от Бога, он живет противясь Богу. Вот что делает Святой Дух в момент рождения свыше. И потом он берет и изменяет это. И в сердце человека, в сердце рожденного свыше человека появляется желание жить жизнью гармоничной с Иисусом Христом. Вот только тогда этот человек может стать членом церкви. Вы понимаете, что для того, чтобы быть в церкви, для этого клеточка должна гармонировать с главой. ДНК должно подходить, понимаете? Все то, что не подходит, все это отторгается, исторгается тело. Вот почему без возрождения невозможно участие в церкви. Вы можете быть не против церкви, вы можете даже быть за. Хорошая церковь здесь, вот русская библейская церковь. И пусть они здравствуют и процветают, и еще 88 лет. Но если в вашем сердце не произошла эта перемена внутри, вы остаетесь вне церкви. К великому сожалению, некоторые люди, даже приняв крещение, остаются вне церкви. Потому что их внутренний ДНК не гармонирует с тем, чтобы желать жить гармонично со Христом. Кроме того, когда мы говорим о процессе, начинается с возрождения из мертвых. Кроме того, продолжается в исполнении Иисусом Христом. Что это значит? Посмотрите, 5 глава, 27-25 стих. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была святой и непорочной». Смотрите, что происходит, друзья. Во время рождения свыше нам, каждому христианину, вменяется стопроцентная праведность Иисуса Христа. Мы сразу в один момент, в одно мгновение становимся совершенными с точки зрения Отца. Отец видит нас сквозь призму праведности Христа. Вот почему он может сказать разбойнику, который висит на кресте, и который просит прощения, который обращается ко Христу как к Спасителю, он может сказать ему: «Ныне же будешь со мной в раю». Почему? Праведным объявлен. Объявлен в результате того, что Иисус умер за него. Тем не менее, провозгласив нас праведными, Иисус продолжает работать над нашими сердцами, чтобы преображать нас в подобие Его. Посмотрите, пожалуйста, 3 глава этого же послания. Мы сегодня в послании к Ефесянам. 3 глава, 14 стих. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией». Друзья, это реальный процесс созидания церкви. Процесс созидания церкви. Посмотрите, еще раз давайте вернемся к 14 стиху и 15 стиху. Смотрите, что он говорит. Он говорит: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». То есть мы приходим ко Христу. Вот все такие разбитые, под тяжестью греха, под влиянием всего того, что грех уже наделал в нашей жизни. Мы приходим, Христос принимает нас, и Он дает нам свою праведность, и Он обнимает нас, и Он говорит: «Иди ко мне, ты мое дитя». Но это дитя еще несет в себе последствия всего того, что грех сделал в его личности. И когда Иисус вот так пригорнул нас, когда Он вот согрел нас, когда Он принял нас, Он берет теперь и начинает исцелять нашу душу. И поверьте, друзья мои, у каждого из нас есть огромное количество ран, которые нуждаются в Его исцелении. Вот почему Он говорит, посмотрите, христианская жизнь – это не просто так. Ты присоединился к церкви, и теперь ты стал активным ее участником. Самые разные активности бывают. Кто-то на сцене что-то делает, кто-то евангелизирует, кто-то организует, кто-то деньги собирает, кто-то помогает распространять информацию в интернете и так далее. Самые разные формы служения, которые существуют. Но первое, самое главное, что Христос хочет сделать с вами. Он хочет наполнить собой ваше сердце. Он хочет прийти и ваш характер потихонечку перебрать. Я помню, когда-то у меня были знакомые, которые были механиками. И вот они на определенном этапе, когда машина после там долгих-долгих эксплуатаций, тысяч километров, вот ее привозят, и механик берет, он по винтику перебирает. Вот буквально по каждому винтику. Почему? Чтобы все, что повреждено, заменить на новое. Вот это то, что Иисус делает с нами. Самое первое, чего вы должны искать, о чем вы должны помнить, первое, что Христос делает с вами в церкви, когда вы пришли в церковь, написано: «Верою вселится Христу в сердца ваши, да даст вам крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Друзья, у каждого из нас есть свои проблемы. У каждого из нас есть то, что повреждено грехом, то, что мы несем в своем ДНК, то, что мы приобрели с воспитания, то, что мы приобрели уже своими собственными грехами, перепахав где-то свою жизнь. Вот сегодня самая первая задача – позвольте Иисусу Христу наполнять собою ваше сердце. Наполнять для того, чтобы принести внутрь вашей жизни Его характер. Заметьте окончательная цель, о которой Он говорит. Говоря о этой работе, когда Христос наполняет наше сердце, смотрите, что Он говорит: «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение и любовь Христову, чтобы вам исполниться всей полнотой Божией». Друзья, не секрет, что в церквях очень много разногласий. Не у вас, конечно, но я знаю многие-многие церкви, в которых очень много разногласий, много конфликтов, много разных точек зрения по самым разным вопросам. От того, в каком здании собираться, до того, какую музыку играть и сколько должно быть проповедей. 3 или 1 или 23. Самые разные точки зрения есть. Друзья мои, проблемы несовершенства церквей, проблемы конфликтов, проблемы слабости церквей напрямую связаны с отсутствием или очень слабым развитием процесса, о котором здесь сказано. «Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, когда Христос вселяется в сердце, Он делает наше сердце широким. Он укореняет и утверждает нас в любви, чтобы мы могли постигнуть не сами индивидуально, выскочили на самый верх, нет. Чтобы вы постигли, могли постигнуть со всеми святыми». Дальше говорит, что широта и долгота, и глубина, и высота. То есть, чтобы вы научились настоящим ценностям жизни, чтобы вы научились жизнь видеть правильно. Очень интересно, здесь не сказано, чтобы вы закончили академию. Какая у вас академия? У вас много академий. Академия лидерства, академия пасторства, академия ученичества, или семинария, или самые большие учебные заведения, которые существуют. Здесь не об этом. Друзья, есть Академия Христа. И вот эта Академия Христа, она приводит нас к тому, что мы начинаем любить Его любовью, и тогда мы понимаем жизнь. У нас, правда, часто все наоборот. Мы сначала понимаем, как мы думаем жизнь. Мы собираем знания, наполняемся знаниями, и тогда мы уже даем указания. Этот не такой, это не такая, вот те не такие, а вот тех вообще нужно так переделать. И представьте себе 500 человек и 500 командиров. И у каждого есть своя точка зрения, как кто должен себя вести. Но здесь сказано по-другому. Здесь сказано о том, что по мере того, как наши сердца исполняются Христом, мы возрастаем, укореняемся, утверждаемся в любви. И тогда мы начинаем понимать, в чем жизнь в действительности. Это любовь Иисуса Христа. И третье, что мы видим здесь в процессе, процесс созидания церкви, откуда он берется – возрождение души, прежде всего, происходит. Во-вторых, исполнение Христом – это второй аспект. В-третьих, это жизнь единения с Христом. Или можете себе записать «жизнь служения вместе со Христом». Ефесянам 1:22. Он поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. 5 глава, 30 стих. «Потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его». Тайна эта велика, я говорю, по отношению ко Христу и к Церкви. Это навык понимания Христа, это навык жизни Христом, это навык чувствования Христа, это навык служения, которое делает Христос. То есть мы должны стать продолжателями того, что Он делает. 4 глава, 15 стих мы читаем, в которой есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Когда мы говорим о вот этом процессе, это действительно очень важный и очень интересный процесс, и Бог в этом процессе установил еще и инструменты. У меня уже время заканчивается, поэтому я очень кратко на этом остановлюсь, для того, чтобы мы могли иметь эту полноту этой картины. Когда Бог продумал церковь, ее конструкцию, продумал, как она должна развиваться, Бог вместе с тем продумал и определил, какими инструментами это будет осуществляться. Мы уже говорили о Духе Святом как о главном инструменте, но кроме Духа Святого, Он еще имеет и человеческие инструменты, которые используются Духом Святым. Самая первая категория – это пасторы. Вот сегодня рукополагали пасторы. У вас есть кроме него еще пасторы. Это Божье установление. К сожалению, идея пасторства, идея священников, служителей, она очень сильно извращена в умах людей, в истории. И на это, может быть, есть основания и причины. Многие пасторы, священники, к сожалению, вели себя недостойно, не соответствовали тому, что Бог требует от этих людей. Но от того, что кто-то поступает недостойно, Божий проект не поменялся. У Бога в Его проекте есть определенная категория людей. Посмотрите, 4 глава послания к Ефесянам, 11 стих. «И Он поставил, Он, Бог, через Иисуса Христа поставил одних апостолами». Были, мы знаем, апостолы вначале, других пророками, мы знаем, в Новом Завете были пророки, иных евангелистами, и иных пастырями и учителями. И поставил их к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть Бог определяет людей, которых Он одаряет определенными качествами. Делает их способными для того, чтобы осуществить вот эту функцию. Он хочет их использовать как инструмент. Это, кстати, самая большая привилегия, которая есть на земле у людей, быть используемым Богом в качестве инструмента Его работы над душами. Чтобы мы могли знать об этом, Бог представил эти качества в Писании. Нам не нужно их изобретать. Церковь принадлежит Богу, написано, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным, ему верным. И здесь написано, смотрите, он поставил пастырями и учителями и поставил задачу к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть первая задача служителей заключается в том, чтобы помочь всем вам служить Богу. Вот почему они вас достают. Вот почему они постоянно говорят вам, призывают к служению. Вот почему все эти академии существуют, потому что это одна из форм – снарядить как-то. Вот почему церковь вся вращается вокруг этой идеи. И вы, возможно, пришли сюда и думаете, ну, да отстаньте от меня, я пришел Богу помолиться. Я пришел просто посидеть, помолиться Богу. Вот я и он – услышать, вот, и пойти потом своей дорогой. Это очень правильно. Вы пришли Богу помолиться. Это очень правильное желание. Но Бог повелел служителям, чтобы всех молящихся Богу они сделали Его служителями, инструментами для созидания тела Христова. И в этом ваше счастье. В этом смысл вашего существования. Вот почему, кроме пасторов, инструментами созидания церкви являются все члены церкви. Вот это вторая ясная деталь, которая представлена в Писании. Посмотрите еще раз 11-12 стихи. Он поставил, перечисляет служителей для чего? К снаряжению святых на дело служения, для созидания тела Христова. То есть, смотрите, это не служители отсюда созидают тело Христова, а служители, тренируя, снаряжая, побуждая, мотивируя членов церкви, они через них, через их души, через их участие достигают того, что тело Христова созидается. Тело Христова невозможно созидать одному человеку. Для этого должно быть взаимодействие каждой клеточки одной с другой. Именно так устроил Бог церковь. Посмотрите 16 стих. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». В Писании очень много сказано, такая фраза «друг другу». Только в послании к Ефесянам 5 раз об этом сказано. Посмотрите несколько цитат. 4 глава с 1 стиха. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и терпением, снисходя друг к другу любовью». Вот это уже служение, созидание. Когда мы снисходим друг к другу любовью, почему нам нужно снисходить? А потому что мы несовершенные люди. А раз мы несовершенные люди, значит, мы немножко угловатые где-то. Значит, мы где-то будем углами цеплять друг друга. И значит, нам нужно учиться снисходить этой угловатости, ожидая Божьей работы, пока Бог смягчит все эти углы. 4 глава 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга». 5 глава 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая друг друга». 5 глава 20 стих 21. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». То есть подчинение своих интересов другим, искренняя забота друг о друге. Именно так Бог устроил церковь. В ней каждый член играет очень важную роль. И последнее, дорогие мои. Мы говорили, во-первых, об источнике церкви. Откуда она? Троица – источник церкви. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Мы говорили о процессе создания церкви. Бог установил этот процесс – возрождение, исполнение Христом, служение вместе со Христом. Мы говорили об инструментах. Это пресвитеры, прежде всего, пасторы и все члены церкви. И несколько слов о цели. Бог создал церковь для определенной цели. Он ничего не создает бесцельно. У него все имеет свою цель, в том числе и церковь. Самая первая цель существования церкви – это спасение грешников. Церковь – это место, где должны люди обретать вечную жизнь. Посмотрите еще раз 16 стих. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, мы разные, у нас разные механизмы, разные дарования, разные механизмы взаимодействия, но написано, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Церковь существует для того, чтобы расти, для того, чтобы души присоединялись к церкви. Конечно, очень много с этим связано. Церковь должна быть примером Божьей жизни. Церковь должна быть примером Божьей любви. Помните, написано, «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Церковь должна быть светом Евангелия, провозглашающим спасение в Иисусе Христе. То есть жизнь каждого из нас – это инструмент распространения благой вести. Вот почему в конце послания апостол Павел пишет, как мы можем противостоять силам тьмы, которые враждуют с церковью. Он говорит, для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день зло и все преодолев устоять. И так станьте, припоясав чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. Один историк, мы читаем, представляет такое описание церкви. В истории христиане смотрели на церковь как на объединение посвященных последователей Иисуса Христа, видимых членов Его тела, живущих в поврежденном мире, пилигримов, находящихся на пути в Новый Иерусалим. Подавляющее большинство верующих видят в церкви Божий канал, носитель веры от одного поколения к другому. Кроме того, друзья, церковь играет еще одну важную роль. Она является солью и светом для общества, которое нас окружает. И вот написано, если же соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Вот даже само присутствие церкви. Я слышал одну историю. В Англии, в одном городке церковь стояла на утесе возле моря. И вот был ураган, который разрушил эту церковь. Конгрегация была бедная, у них не за что было построить. И вот они получают звонок, им звонят из британского адмиралтейства и спрашивают, а вы думаете восстанавливать церковь или нет? Ну, думаем, но денег нет. Но мы вам поможем, мы ее восстановим. А почему же? Да потому что у вас был крест стоял наверху. Этот крест нанесен уже на наши карты. И он является ориентиром для многих-многих кораблей, которые мимо проходят. Так вот, друзья мои, церкви наши являются ориентиром для многих людей, которые туда не заходят. И, к сожалению, очень часто иногда эти церкви в руинах, и они перестают быть ориентиром. Это цель существования церкви. И есть вторая цель – это демонстрация Божьей славы в духовном мире. Друзья, церковь, правильно, точно существующая, функционирующая церковь, она не только является светом для людей, она является светом для демонов, для мира духов. Это доказательство того, что Бог торжествует. В третьей главе мы читаем, в третьей главе этого послания читаем такие слова. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово, чтобы ныне соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Мир духов удивлялся многому. Писание говорит о том, что мир духов удивлялся воплощению Сына Божьего. Об ангелах сказано, что они радуются, когда очередная душа, вырванная из греховного плена, присоединяется к церкви. Но максимальное торжество, максимальный восторг неба и максимальный ужас демонов вызывает церковь Иисуса Христа. Вот почему написано, посмотрите, сегодня цитировали эти слова, 3 глава 20 стиха, «Тому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Аминь». И мы помолимся сейчас. Мы помолимся сейчас Господу, понимая, что Его слава проявляется в церкви. И мы имеем сегодня великую привилегию быть ее причастниками.